Обсуждаем главные новости, важные заявления. Тут НКО «Либертист» — это Европейский союз гражданских свобод. Его штаб-квартира в Берлине находится. Вот они распространили ежегодный 600-страничный отчет. Составляли его совместно с 37 правозащитными группами. Почему-то только в 19 странах ЕС, ну и этого хватило. Они пишут: в Германии, Франции и Бельгии проблемы с верховенством права носят спорадический характер. Вот про пенсионный возраст во Франции было принято решение явно демократического законодательного процесса. Этим, ладно, в Германии журналистам грозит уголовное преследование, если они опубликовали судебные решения, которые не являются общедоступными, например. Но, что интересно, в странах ЕС, где демократия давно установилась, пишут нам правозащитники, но в настоящий момент у власти находятся правые партии, например, это Италия и Швеция. Эта проблема может стать системной. В общем, Либертис наблюдают регресс верховенства закона. Система правосудия, свобода, плюрализм СМИ, все это в 19 странах Евросоюза. Как же так получается? Михаил Салкин, правозащитник и адвокат, с нами на прямой связи. Сейчас и обсудим. Здравствуйте, Михаил Игоревич.
Добрый день.
Так много же таких моментов, которые смотришь и думаешь, без всяких либертис, смотришь и думаешь, ну подождите, полицейские резиновыми пулями по фермерам стреляют во Франции. Ну, у них там демократия, им можно. Разгоняют, как хотят, и пожалуйста. Сколько запретов на публикацию статей существует в Европе? Тоже много. Я не понимаю одного. Они так гордились своей демократией, своей свободой слова. Куда это постепенно все девается и почему? Ну, вы правозащитник, адвокат, наверняка знаете.
Ну, надо немножко различать демократию, свободу слова и верховенство закона.
Так.
Верховенство закона может действовать, но при этом законы будут отвратительные. Классический пример – нацистская Германия. Там законы действовали идеально, они все применялись. Просто они были кощунственными, но верховенство, вот в нарушении верховенства права их обвинить было бы нельзя. Значит, по поводу значит, прав и свобод, это же все очень, на самом деле, субъективное. То есть в какие-то года женщине не было права голосовать. Соответственно, то, что они не голосовали в прошлом веке, и это как бы никого не волновало, не считалось нарушением. Сейчас у нас право голосовать распространено на всех. И, соответственно, теперь мы говорим, что вот у нас там, не знаю, заключенные, осужденные к лишению свободы, не имеют права голоса. Соответственно, вот их теперь права нарушаются, потому что почему-то они не голосуют. Раньше это вообще не ставилось как вопрос. Просто в связи с тем, что мир меняется, количество так называемых естественных прав у человека возрастает и возрастает. Причем дополнительные какие-то
особенные
права. Это хорошо, но дело в том, что иногда это бывает такой очень системный перекос, когда там, например, люди считают, что, например, вот у лиц там другого цвета кожи, как вот в Америке, им там нужно, чтобы обязательно у них были какие-то дополнительные квоты на поступление. Это получается такая, скажем так, отрицательное право, потому что получается, что какое-то количество там лиц белой кожи не попадут просто потому, что есть квоты на другой цвет кожи. Соответственно, здесь вот этот вот баланс нарушается. Уж если мы все равны, трактуем, тогда никаких квот быть в принципе не должно. И вот эта тонкая грань между тем, когда эти квоты можно устанавливать, и когда нельзя, она очень сложный и зависит от того, в каком состоянии находится общество.
Вот вы интересный момент. Так, в каком состоянии находится общество? А кто нам расскажет, в каком состоянии находится общество, Михаил?
Ну, это, скорее всего, конечно же, расскажут как социологи, так и, скажем так, отношение к происходящему. То есть, когда у нас общество осуждает, не знаю, сжигание книжек, которые не соответствуют, не знаю, философскому течению, как нацистская Германия, это вроде как это плохо, очевидно. Но когда мы сейчас, например, тоже там те или иные книжки, религиозные течения тоже уничтожаем, считая, что это плохо, ну, классический пример, как с какими-нибудь там мормонами или свидетелями Иеговы, которые в каких-то странах запрещены, и их книжки считаются экстремистскими, кстати, в том числе и в России уничтожаются, а в каких-то странах они допустимы. Вот, собственно, вот она и вся разница. Вроде как вера в Бога, как бы святое дело каждого человека, как верить, но почему-то где-то это чуть-чуть под запретом, а где-то к этому относится допустимо, а где-то есть вообще макаронный монстр, как такая некая новая религия, но при этом они, ну, хочешь верить, это твое право, а где-то это, значит, за религию не признается. И это все настолько индивидуально, и оно же вот это вот со состояние общества, оно же, на него тоже повлиять можно и через СМИ, и через книжки, и через воспитание.
У меня опять вопрос к вам. Мы вот сейчас вернемся к этому докладу. У меня к вам по этому поводу вопрос. Так-то вы все верно рассказываете. Но если говорят нам, смотрите, вот демократия у нас, и свобода слова у нас, и верховенство права у нас. У вас нет, а у нас есть. А мы смотрим, вот сейчас я лично, смотрю. Вместе с вами, возможно. А во Франции, Германии и Бельгии участились случаи запрета демонстрации. А в Швеции и Италии эта проблема может стать системной. Ну.
Да. А в Российской Федерации из-за ковида вообще их невозможно проводить. И, соответственно, вот опять же, с чем сравнивать? Если сравнивать с какой-нибудь там маленькой страной, где достаточно все свободно и либерально, и на все это отпущено, это одно. Если с какой-нибудь крупной страной, то...
А вот, кто решать-то если... должен?
Да, решать-то должен народ. Но дело в том, что когда мы начинаем ограничивать права и свободы, например, право на собрание, или что собираться могут только люди одной партии, правящие, а другие не могут, это, на самом деле, ничем хорошим не закончится. Это все приводит либо к диктатуре, либо, опять же, ужасному примеру Германии 30-х-40-х годов. Но есть же тоже грань. Ну вот, если мы по каждому поводу будем бесконечно собираться, то кто будет работать? На мой взгляд, само общество должно немножко понять, что забастовки стачки, как там было принято в революционную Россию, это, конечно, штука хорошая, но когда бастовать начинают врачи, то твой же родственник может умереть. Вот здесь должен быть какой-то некий естественный баланс. Но он может быть найден только в процессе, когда общество само поймет, что нам не всегда самим выгодно бастовать. Не потому, что нам там кто-то сказал, или потому, что нам это запрещают. Потому что мы сами понимаем, что вот здесь мы выразим наше мнение, оно будет услышан. А здесь вот это делать нет смысла, потому что нас все равно не услышат, а вреда мы получим больше. Но если брать пример европейских стран, они, конечно же, так как некоторые из них тоже жили в состоянии диктатуры, та же Испания, Португалия. Для них, конечно, вот этот вот глоток свободы, они как бы ощутили возможность реализации своих прав. А есть страны, где такой жесткой диктатуры никогда не было.
А вы в начале нашего разговора очень интересно привели пример про квоты для поступления, или квоты на поступление в высшие учебные заведения, или там, или в колледже, да, в Соединенных Штатах Америки. И я думаю, Михаил Игоревич, а подскажите мне, как вы думаете все же, как вот этого самого перекоса можно было бы избежать? Потому что ни в ту, ни в другую сторону не хочется, чтобы мир сваливался, а получается, что приходится идти как канатоходец где-то там наверху.
Слушайте, у меня никакого идеального решения-то нет. Можно... Если бы оно было, наверное, бы, кроме меня бы еще кто-нибудь до него додумался, оно было бы реализовано. Просто у нас ситуация в том, что у нас есть какая-то проблема, и мы каждый раз начинаем ее решать, создавая какой-то очередной так называемый костыль, как, не знаю, программисты любят говорить. И в итоге у нас основная проблема есть, но чтобы она была незаметна, у нас там миллион всяких исправлений. То есть вот здесь какая-то квота, здесь какие-то дополнительные права и гарантии. А проблема-то ровно в том, что изначально просто выдавать одинаковые условия для качественного образования, что для одного цвета, что для другого. Тогда вам не потребуется никакие костыли делать. Или там вот эти какие-то критерии, когда сколько-то женщин должно быть обязательно. Ну, тоже такая ситуация, она очень неоднозначная. С одной стороны, все, конечно, предпочтут работника мужчину, потому что считают, что он более там выносливый, производительный, у него не надо будет оставаться сбоку, тут за детьми. А с другой стороны, опять же, это вот тоже отрицательная селекция, когда вот ты хочешь не хочешь, но значит, половина женщин, обязательно там 10% каких-нибудь там с другим расцветом.
А если бы такого не было, вот если бы такого не было, скажите мне, пожалуйста, женщины бы до сих пор не принимали участие в голосовании, и все бы считали, что это нормально. А мы с вами понимаем, что это ненормально.
Так вот, наверное, вот эти механизмы квотирования, они должны использоваться точечно и временно, просто для того, чтобы мы привыкли, что это является нормой. А потом вот сама эта норма должна сама по себе просто быть изжита. Ну, то есть у нас же нет никаких вопросов, например, что, я по России суды, к примеру, возьму, что большинство судей у нас женщины. И совершенно нет ни у кого никаких странных мыслей, что вот надо квоты делать, чтобы там было не менее половины мужчин. Ну, просто почему-то как-то так сложилось, что им как-то более комфортно вот в этой профессии работать. Мужчины больше любят там занимать сторону обвинения или адвокатуры, как более какие-то, не знаю, там, ну, вот почему-то так вот им нравится.
Вот, как бы, ну, это же просто так сложилось, нет. Так сложилось, и все.
сложилось, но при этом нет никакого ограничения. То есть нет такого, что у нас должно быть сколько-то процентов женщин, сколько-то мужчин. У нас же никаких критерий в России не установлено, и все нормально работает.
Да, вы считаете, что это хорошо? Вот то, что нет таких критерий.
Да, то есть казах критерий исключительно профессионального качества, то есть там требования к образованию, опыту работы и, соответственно, там сдачи квалификационного экзамена.
Вас не смутило, что буквально пару лет назад машинистами в метрополитене разрешили женщинам, девушкам работать, нет? Не смутило? Всего пару лет назад.
Это как раз исправление той странной ситуации, когда были профессии, в которой женщины были запрещены. Причем это изначально это было придумано еще в советское время, где были вот эти критерии, что женщины, значит, для них эта профессия, возможно, опасна, еще какая-то. Но учитывая, что современные там те же поезда, это целый компьютер, где там
никаких физических усилий. Так я к тому, что всего пару лет назад это случилось, вы понимаете?
Да, и то благодаря тому, что одна из женщин дошла, если не ошибаюсь, до Конституционного суда и потребовала установления справедливости. Ну, кстати, хороший пример о том, что за права мы боремся, и они иногда в нашей стране защищаются.
Михаил Игоревич, благодарю вас за беседу. Тут, конечно, тема такая, что нам еще обсуждать и обсуждать, да. Ну, как-нибудь еще встретимся в нашем эфире, я надеюсь. Правозащитник и адвокат Михаил Салкин был с нами на прямой связи. Это «Радио Спутник». Мы продолжаем.